Глава 31. Эркюль Пуаро задает вопросы. Стоял ясный ноябрьский день. Доктор Томпсон и старший инспектор Джеб зашли к Пуаро, чтобы ознакомить его с результатами досудебных слушаний по делу «Народ против Александра Бонапарта Каста». Сам Пуаро страдал от легкого бронхита и поэтому не смог лично присутствовать на заседании. К счастью, он не стал настаивать, чтобы я тоже остался с ним дома.
«Дело решили передать в суд», — сообщил Джеб. «Вот так».
«Разве не необычно, — спросил я, — что защита приняла участие в прениях уже на этом этапе? Я всегда думал, что подозреваемые предпочитают, чтобы защита вступала несколько позже».
«Да нет, в этом нет ничего необычного», — ответил Джеб. «Мне кажется, что молодой Лукас надеялся закончить дело по-быстрому. Он всегда так себя ведет. А в данном случае сумасшествие — это единственный надежный способ защиты».
«Но в случае сумасшествия суд не может вынести оправдательный приговор», — пожав плечами, заметил Пуаро. «Тюремное заключение на срок, вплоть до помилования Его Величества, мало чем отличается от смертного приговора».
«Думаю, что Лукас полагал, что у него есть шанс», — предположил Джеб. «Все обвинение могло легко рассыпаться при наличии такого первоклассного алиби по убийству в Бэксхилле. Я думаю, что он просто недооценил доводы обвинения. В любом случае, для Лукаса это просто повод соригинальничать. Он еще молод и жаждет обратить на себя внимание публики».
«А вы что обо всем этом думаете, доктор?» — обратился сыщик к Томпсону.
«О Касте?
Положа руку на сердце, я не знаю, что вам сказать. Он просто великолепно притворяется абсолютно нормальным, хотя и страдает от эпилепсии».
«Да, это был просто потрясающий заключительный эпизод всей пьесы», — заметил я.
«Вы имеете в виду, когда он ввалился в полицейский участок Андовера в эпилептическом припадке?
Да уж, занавес был опущен по всем законам драматического искусства. ABC всегда идеально подбирал время и место для своих эскапад».
«А разве можно совершить преступление и ничего не знать об этом?» — поинтересовался я.
«Все дело в том, что его объяснение очень похоже на правду». Доктор Томпсон слегка улыбнулся. «Но вы не должны позволить этой театральной позе под названием «Клянусь Господом Богом» увести вас от сути вопроса. По моему мнению, этот Каст полностью осознает, что совершил эти убийства».
«Да, его лихорадочное состояние тоже говорит за это», — согласился Джеб.
«Что же касается самого вашего вопроса, — продолжил психиатр, — то эпилептик, находясь в состоянии сомнамбулизма, вполне может совершать действия, которых потом и не вспомнит. Однако существует общее мнение специалистов, что эти действия не могут противоречить тем действиям, которые он готов совершить в состоянии бодрствования». И Томпсон пустился в длинное обсуждение этого вопроса, упоминая большие и малые эпилептические припадки и так далее. Сказать по правде, он меня полностью запутал, как это часто бывает, когда специалист слишком увлекается обсуждением профессиональных вопросов. «Однако я против того, что Каст совершил убийство, ничего не зная о них. Я бы с этим согласился, если бы у нас не было писем. А эти письма полностью разрушают его показания. Они показывают наличие злого умысла и тщательное планирование преступлений».
«Кстати, наличие этих писем мы так до сих пор и не можем объяснить», — заметил Пуаро.
«И вас это волнует?»
«Естественно. Ведь написаны они были лично мне. А по вопросу писем Каст молчит как рыба. До тех пор, пока я не доберусь до причины, по которой эти письма были мне написаны, я не буду считать дело законченным».
«Ну что же, я понимаю эту вашу точку зрения. У вас все еще нет никаких причин думать, что у этого мужчины была к вам какая-то личная неприязнь?»
«Абсолютно никаких.
Я могу высказать только свое предположение. Эта причина — ваше имя».
«Мое имя?»
«Именно. По всей видимости, Каст находится под очень сильным влиянием капризов своей матери. Здесь мы, несомненно, наблюдаем яркий пример эдипового комплекса. Ведь она дала ему два совершенно невероятных имени — Александр и Бонапарт. Чувствуете возможные последствия? Александр Великий, со своей невероятной популярностью, которая мечтает о завоевании все новых и новых земель, и Бонапарт, великий французский император. Касту необходим противник. Но противник, я бы сказал, одного с ним уровня. И вот тут появляетесь вы. Эркюль. Геркулес всемогущий».
«Интересное предположение, доктор. Есть о чем подумать».
«Но это только предположение. Простите, но мне пора». И с этими словами доктор Томпсон ушел. Джип остался с нами.
«Вас что, беспокоит это алиби?» — поинтересовался мой друг.
«Немного», — признался инспектор. «Понимаете, я в него не верю, потому что знаю, что это ложь, но опровергнуть его будет чертовски трудно. Этот Стрэндж — та еще штучка.
Расскажите мне о нем».
Ему около 40 лет, жесткий, уверенный в себе горный инженер, который по любому вопросу имеет свое мнение. Мне кажется, что именно он настоял на том, чтобы его показания были заслушаны на досудебном слушании дела. Ему надо возвращаться в Чили, и он надеялся, что все дело будет закончено на этих слушаниях.
«Он один из самых уверенных в себе людей, которые встречались мне в жизни», — заметил я.
«Относится к тем людям, которые не любят признавать свои ошибки», — задумчиво произнес Пуаро.
«Он четко придерживает своей версии, избить его с нее очень трудно. Он клянется всеми святыми, что познакомился с Кастом в отеле «Белый крест» в Истборне вечером 24 июля. Говорит, что ему было одиноко, и он хотел общения. Насколько я понимаю, Каст был идеальным слушателем. Он никогда не прерывал собеседника. После обеда Стрэндж и Каст сели играть в домино. Оказывается, Стрэндж — настоящий профессионал, но, к его удивлению, Каст составил ему достойную партию. Странная эта игра домино. Люди сходят по ней с ума. Могут играть часами. Именно это и произошло с двумя нашими джентльменами. Каст хотел идти спать, но Стрэндж и слышать об этом не желал. Поклялся, что они будут играть, по крайней мере, до полуночи. Именно так все и произошло. Они разошлись в 10 минут первого. А если Каст был в Белом Кресте в Истборне в 10 минут первого утра 25 июля, то он никак не мог задушить Бетти Барнард на пляже в Бэкс-Хилле между полуночью и часом.
Да, проблема на первый взгляд неразрешимая. Пуаро глубоко задумался. Вне всякого сомнения, здесь есть над чем поразмыслить.
«Да уж, все это здорово озадачило Крома», — сказал Джеб.
«А этот человек, Стрэндж, он уверен в том, что говорит?»
«Да совершенно. Чертовски упертый парень. И очень трудно определить, в чем же он ошибается. Предположим, что человек, с которым играл Стрэндж, не Каст. Тогда почему, черт побери, он назвался Кастом? Да и запись в регистрационной книге отеля сделана рукой Каста. Нельзя сказать, что Стрэндж — его сообщник. Серийные маньяки и убийцы не имеют сообщников. Или девушка умерла позже. Но врач был совершенно уверен в своем заключении, да и в любом случае Касту понадобилось бы какое-то время, чтобы незаметно выбраться из гостиницы в Истборне и добраться до Бэксхилла в 14 милях от него.
Да, это серьезная проблема, согласился маленький бельгиец.
С другой стороны, если уж говорить на чистоту, это не имеет никакого значения. От убийства в Донкастере Каст никак не отвертится. У нас есть испачканный кровью пиджак и нож. Все эти доказательства безукоризнены. Поэтому убийство его не оправдает ни один суд присяжных. Однако логика событий нарушается. Он убил в Донкастере, он убил в Керстоне, он убил в Андовере. И по логике вещей он, черт возьми, должен был убить в Бэксхилле. Но я не могу понять, каким образом ему это удалось.
Джип покачал головой и встал со своего места.
«Теперь все в ваших руках, мсье Пуаро», — сказал он. «Кроум совершенно запутался. Введите в действие те ваши клеточные механизмы, о которых я столько слышал. Расскажите нам, как это ему удалось».
И с этими словами Джеб ушел. «Ну и как вы думаете, Пуаро, смогут ли ваши маленькие серые клетки справиться с этой задачей?»
«Скажите, Гастингс, а вы считаете, что это дело закончено?»
— ответил Пуаро вопросом на мой вопрос.
«С практической точки зрения, да. У нас есть убийца. У нас есть достаточно доказательств его вины. Осталось только слегка подработать некоторые детали».
«Дело закончено»,
— мой друг покачал головой.
«Дело. Дело, Гастингс. Это в первую очередь человек. И пока мы не узнаем об этом человеке всего, загадка так и останется неразрешенной, и то, что мы посадили его за решетку, еще отнюдь нельзя считать нашей победой. Но ведь мы знаем о нем не так уж мало, мы о нем вообще ничего не знаем. Мы знаем, где он родился. Мы знаем, что он был на войне, получил там легкое ранение в голову, и был комиссован по причине эпилепсии. Мы знаем, что он снимал комнату у миссис Марбери в течение почти 2 лет. Мы знаем, что он был тихим и застенчивым человеком. На таких обычно обращают мало внимания. Мы знаем, что он разработал и притворил в жизнь исключительно эффективную схему системных убийств. И мы знаем, что он умудрился при этом совершить несколько совершенно идиотских ошибок. Мы знаем, что убивал он совершенно безжалостно, однако знаем и то, что у него хватило благородства не подставлять других невиновных людей, ведь если бы он хотел оставаться незамеченным, то не мог бы не подставить других. Разве вы не видите, Гастингс, что этот человек соткан из одних противоречий? Глупый и хитрый, безжалостный и благородный, должен же быть какой-то один доминирующий фактор, который соединяет две такие противоречивые натуры.
Вне всякого сомнения. Особенно если вы будете смотреть на него как на клинический случай, начал я.
А этот случай и был клиническим с самого начала. С самого начала я искал способ получше узнать убийцу. И вот теперь, Гастингс, я понимаю, что совсем не знаю его. Я в абсолютной растерянности.
«Жажда власти?» — предположил я.
«Что ж, это может многое объяснить, но меня это не удовлетворяет. Есть вещи, которые я хочу знать. Почему он совершил эти убийства? Почему выбрал именно эти жертвы?»
«По алфавиту», — ответил я.
«А разве Бетти Барнард была единственным жителем Бексхилла, фамилия которого начиналась с Би? Здесь должно быть какое-то другое объяснение». Но если это так...
Мой друг замолчал. Я не решился прервать его размышления. По правде сказать, я, по-видимому, задремал. Проснулся я от того, что Пуаро тряс меня за плечо.
«Моншер Гастингс», — с чувством говорил он, — «мой добрый гений».
Я был несколько потрясен столь высокой оценкой моей скромной персоны, неожиданно прозвучавшей из уст моего друга.
«Я говорю чистую правду», — настаивал Пуаро. «Всегда, всегда вы помогаете мне. Вы меня вдохновляете и переносите мне счастье».
«И как же я вдохновил вас на этот раз?»
«Когда я задавал себе некоторые вопросы, я вспомнил одно из ваших замечаний. Замечание совершенно восхитительное в своей сияющей простоте.
Разве я вам уже не говорил, что вы абсолютный гений очевидного?»
«А я этому очевидному никогда не придавал большого значения».
«И что же это за великолепное замечание?»
«Оно делает все кристально понятным. Теперь я вижу ответы на свои вопросы. Вижу причину убийства миссис Ашер, правда, о ней я давно догадывался, убийства сэра Кармайкла Кларка, донкастерского убийства и последнее, но самое важное, причину участия во всем этом Эркюля Пуаро.
А не будете ли вы так добры объяснить все это мне?» — поинтересовался я.
«Только не сейчас. Мне нужна дополнительная информация. А ее я смогу получить от нашей спецкоманды. И вот тогда, когда у меня будет ответ на один вопрос, я пойду и встречусь с ABC. И, наконец, мы сядем с ним друг напротив друга. ABC и Эркюль Пуаро — противники».
«А что потом?» — спросил я.
«А потом, — ответил мой друг, — мы начнем разговаривать. Уверяю вас, Гастингс, что для человека, которому есть что скрывать, нет ничего страшнее открытой беседы. Однажды старый мудрый француз сказал мне, что человек придумал речь, чтобы люди разучились думать. Беседа — это идеальный способ выяснить то, что ваш собеседник хочет скрыть. Человеческое существо, Гастингс, не способно противостоять соблазну раскрыться в беседе. И каждый раз в открытой беседе человек будет выдавать себя.
«И что же вы ожидаете услышать от Каста?»
«Ложь», — улыбнулся Пуаро. «И эта ложь расскажет мне всю правду».